И тут у меня есть все другая тема, хотелось поговорить. У меня сейчас сегодня такое сочетание, ну, постоянно, каждый год. Но это тоже накладывается на состояние неуверенности и войны. У нас, мы считаем, Паршат Эмор, это там, в частности, Паршат Эмор, есть там большое счастье говорить о праздниках, то есть называется Моадим, это времена особого приближения к Всевышнему, это праздничными жертвами, это тем, что Всевышний как бы спускается к нам в этот период. И есть поразительная вещь. В середине порядка Моадим, начинается с Пейсаха, потом Швоис, потом Рошашана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет. Там в середине есть заповедь отсчета Омер. Как часть Моадим. Ну, в самом простом понимании. Это понятно, что в принципе Шавот у нас, у него нет даты. Шавот это наступает на 50-й день после первого дня Пейсаха. Однако по всем при этом наши мудрецы, в частности, это, по-моему, об этом писал Сфасемис, что неспроста отсчет Омера он включается в порядок Моадим. Что тоже подобно, можно говорить, Моэд, это особое время Сфират Омер. И об этом писал Рамбан, очень такую интересную вещь, надо просто понять, что им все здесь имеется в виду. Он назвал так, точно так же, как есть между первым и последним днем Пейсаха, Хола Моэд, буквально праздничные будни. И в Суккот, от Суккот до Шмини Ацерет, есть праздничные будни. Так не отсчет Омера, а тоже такого рода праздничные будни между Пейсахами и Шивот. Это пишет Рамбан. Ну, скажем так, это непонятно, потому что Хол а-Моэд, действительно, мы не работаем, как обычно, и многие вещи запрещены. И более того, народ Израиля заповедан в этом радоваться и делать праздничную одежду. Это действительно такой полупраздничный из них. А нет таких строгих запретов на работу, как допустим, Шаббат в Йом-Тов. Но запреты есть, безусловно, есть. Надо их изучать. У нас в счет Омера нет никаких признаков праздничных дней, скажем так. Более того, это больше сейчас дни траура после смерти учеников Рабби Акива. Так в чем это Хол а-Моэд? В чем это полупраздничные дни? И более того, люди думают, и я говорю, что это ошибка, но это не так просто, как это кажется, что тот траурный оттенок, который несет на себе отсчет Омера, люди не бреются, не женятся в части дней Омера. Вот, это все это просто по причине смерти учеников Рабби Акива. Это правда. Но это не только это. Об этом пишут на святых книгах, что эти отсчеты дней Омера, не отсчет Омера, это дни больше меры суда. Это дни, то есть так в чем тут проявляются эти слова Рамбана, это подобно праздничным будням. В чем? Сказать наоборот, это менее праздничные дни, чем просто будни, скажем так. Музыку мы не слушаем, ну, нет свадеб и тому подобное. Это просто надо задуматься, я сейчас немножко поговорю об этом, не исчерпывая этой темы, безусловно. То есть это дни, которые ведут нас от Песаха к Швот, это дни, которые мы должны обратить в дни большого духовного роста. Это действительно особые дни. Так я понимаю слово Рамбана, он не говорил, что надо в время отсчета Омера больше веселиться. Но это особые дни. Это не просто будни. Это будни, которые мы были настроены на самоисправление, на духовный рост, на устремление получить заново Тору. И это очень принципиальная вещь. Я объясню немножко, как я это понимаю, слова Рамбана. Рамхал в Дат Твунот объясняет суть шаббата, праздников и так далее, суть духовную. Он пишет, что в дни, когда у нас праздничные дни, шаббат, праздники, Рош Ходеш, как бы кроме обычного духовное влияние более материального, во все будни раскрывается более духовное влияние на наш мир, которое проявляется в том, что оно проявляется буквально в законах и запреты работы. Даже у Шхода есть какие-то запреты женщин. Какие-то запреты. То есть особое отличие праздничных дней от будней — это более возвышенное духовное влияние. И в этом отношении есть у нас, можем понять, святость дней Сфират Омер. И дай Бог нам удостоиться максимально. То есть при выходе из Египта наш народ поднимался 49 дней из 49 уровней скверны до 49 уровней святости. То есть каждый день он как бы отталкивал одну меру скверны и получал еврей эту меру святости. Это реально то, что происходит в более скрытой форме и во все дни, и во все и сейчас. То есть это обращение, это выход из еще на уровне скверны, чтобы получить насладиться больше уровня святости. Это и есть та святость в этих дней, которая дни служения, это не дни, когда мы получаем вознаграждение. Мы еще не получаем, это дни служения, из которых мы строим себе, всему нашему народу строится праздник Шавуот, праздник заново получения Торы. Есть известные вещи, это приводит великая книга Штейли Хотабрит, что то, что говорится в Мишне, в Масехт Рош ха-Шана, что на Шавуот мы судимся с Всевышним, касается пирота и ламуку, на плодам дерева. А есть суд на плоды деревьев. Мишне это приводит от старых каббалистов, гораздо более ранних, чем сам Шло, тоже было много лет назад, 400-500, что такое Пирот Айлан, это намек на человеческие души. Это Пирот Айлан. В чем тут суд? Это очень тяжелый суд. Это суд удостоится своего удела в Торе. И это суть всех дней Омера, это отсчет, защитить себя, приготовиться к заново получению Торы. И скажу, Аризаль говорил, это вещь не обязательно, он просто говорил, что тот, кто не спит, учится непрерывно всю ночь в Шавуот, то есть до начала восхода, до Амуда Шахар, ему гарантированно год без дурных вестей.
Без?
Дурных вестей. это не просто исполнить этот талит, а может один или два раза в жизни этому удостоился. Вот действительно такое. Сесть вечером после трапезы за книгу, учиться непрерывно до восхода. Не засыпать. Это было как-то свыше, от меня этим удостоил. Я чувствовал себя скверно, он нездоров. Надо идти учиться. Я пошел учиться, сел за книгу и учился до восхода. Обычно это гораздо непросто. Но это то великое достоинство, которое мы можем удостоиться в силу работы над собой. Хотя бы, что мы думали об очищении, завтра мы думали о тшуве. И тут есть у нас большая проблема. Проблема касается всех, кого больше, кого меньше. Давайте скажем так, даже в самые обычные дни, самые обычные дни, это трудно совместить с обычной будничной работой. То есть надо найти в себе какой-то отдушину от работы внутри себя, что когда мы молимся, что мы думаем, что мы делаем, на что мы настроены, это быть достойным получить заново то. И понимать, что это зависит все реально. И тут я вам скажу просто одну дополнительную вещь, которая особенно тяжелая. То есть мы начали отсчет Омера в разгаре войны. Что будет сегодня ночью, я не знаю. Или завтра. Мы не знаем. Знаем Всевышний. И только Он. Сердца царей и правителей в его руках. Однако нам надо понять для себя одну вещь, что даже если начнется заново, не дай Бог, война, нельзя отвлекаться от того, что мы должны идти к получению Торы, и что это основное. Да, безусловно, надо молиться, чтобы был мир, чтобы никто не пострадал. Я не говорю, что нет. Но не терять настрой на получение Торы. А тем более не погрязать в новостях. Слава Богу, мы застояли, что хотя мы начали верхний летний триместр во время перемирия, когда учащиеся Ишив вернулись к учебе серьезной, глубокой, и более того, и очень многие вернулись из-за границы, и молодые ребята, и семьи. Вернулись в эту землю, чтобы заниматься Торой. И надо, чтобы никакие новости, никакие наши будничные дела, знаете, у всех есть будничные дела, у меня тоже, нас не выбили от работы над собой, чтобы достоиться швот после ценного счета Омера, чтобы удостоиться Торы. Я хочу по этому поводу напомнить две истории, которые я когда-то рассказывал. Очень такие принципиальные истории, которые обе из них произошли с Ешивой Мир. Одна время Первой мировой войны, а вторая история Второй мировой войны. Когда началась Первая мировая война, безусловно, царское правительство ввело всеобщую мобилизацию. И знаете, идти в армию русскую на должность пушечного мяса, это не было лучшим выбором для ешеботника. Тем более, что его учеба тоже защищала и спасала больше, чем все эти войны. И царская жандармерия, она выискивала дезертиров. И вот перед Рош ха-Шана пришел какой-то батальон или рота царской жандармерии в местечко Мир в Белоруссии искать дезертиров. Насчет мира была тогда во всей красе, это было 300-400 учеников, все призывного возраста. И вопрос, что делать? Что делать? Я эти решения не умею принимать, я просто скажу, что то, что решили главы Ешивы Мир. И всю некоторую просто логику их, потому что я то, что мы можем понять. Говорит, что у нас сейчас мы предстоим перед судом Рош ха-Шана, Йом-Кипура, и этот суд решает все.
И что?
Этот суд решает все. Так важнее, чтобы Ешива была, осталась на месте, молилась как положено, училась как положено, занималась мусаром как положено, делала чуву. Потому что если ешиботники разбегутся по лесам вокруг, то они, конечно, будут все соблюдать, возможно, возьмут шафарта, потом шафар тоже, это не будет служение Всевышнему, как это было в Ешиве Мир. Я на такие вопросы не могу отвечать. Но великая дирекция Ешиве Мир, это был Рабей Звидер Финкель, это был великий Машгиах Рабейну Ирухам, и приняли решение, что Ешива остается на месте и продолжает учиться, и работает, молиться, как в обычной Рош ха-Шана, невзирая ни на что. Говорили об этом, знаете, тут есть тут, знаете, две стороны. Одна сторона теоретическая, безусловно, высший суд это гораздо важнее, чем опасность. Это больше опасность. С другой стороны, есть практически законы пикох, например, опасности для жизни. Но то, что удостоиться на высшем суде, это гораздо больше и более важно, чем просто не попасть в армию. Это вещь, которая, она очевидна. И рассказывают очевидцы, что, конечно, когда было принято такое решение, кто-то из ешиботников не хотел бы, никто в этом силы не задерживал, мог уйти. Дело такое. Но в целом ешива осталась. И там не было такого Рош ха-Шана, там никогда не было, когда с молитвами все понимали, что находится перед великим судом Всевышнего. Особенно во время войны. Война – это период, когда есть в мире, раскрывается мера суда. В Рош ха-Шана надо удостоиться, чтобы мера суда была Всевышним сменена на меру милосердия. Так вот это надо удостоиться в Рош ха-Шана. Вот так вот. Пошло величайшее чудо. Жандармерия обыскала все синагоги местечка мира. Там было немало синагог. Но в Ешиву они почему-то не пришли. Это известный исторический факт. Во время Второй мировой было нечто подобное. Немножко другое. Это не было такого выбора. Вторая мировая началась в Илюле. И немцы беспощадно бомбили, расстреливали, то, что по-другому попадется, короче говоря. Все эти европейские гуманисты как-то тогда было не до гуманности. Сейчас Папа Римский сообщил, что он держит себя возле престола фотографии мусульманского ребенка. Интересно, он держал фотографии еврейских детей, которые убивали хамасницы 25 года тому назад, думаю, что нет. Немножко подозреваю, что нет. Об этом нигде никогда не упоминалось. Но вот тогда все они, немцы и тому подобное, убивали евреев без всякой мысли о каком-то гуманизме. И вот в Ешиве Мир было смятение. Летали десятки самолетов немецких, бомбили все. Бежали в окопы, где выковали окопы, прятаться где-то. И, то есть, буквально ешива трещала по швам. Великий Машгиах ешивы, Рав Хескель Эбенштейн, он кричал ученикам: «Элюль, сейчас время, чтобы готовиться к высшему суду. высшему суду. И в то время приехал через Ешиву Мир великий Верховный Вассерман, передал от имени Хабецхайма, что каждой пули есть адрес. Короче говоря, удостоились вернуть Ешиву Мир в учебу и служение, как в обычном месяце Элюля. Я говорю, что они не прятались, как нужно было, но в общей атмосфере было, что это Элюль. Говорили люди, которые вообще были связаны с Ешивой Мир, видели все эти события, что, видимо, в заслугу именно подобных вещей Ешиву удостоилось спасение во время Второй мировой войны. Я еще коснулся сейчас нас. У нас не ситуация, когда мы... Я сейчас... Вопросы опасности для жизни, каждый спросит своего раввина, что делать, что не делать. Это не моя тема. Но есть тема внутренняя. То есть, с одной стороны, если, не дай бог, начнется война, не дай бог, что не началась, то нам надо молиться за себя, за братьев евреев, молиться за действительно, чтобы удостоились чудес и спасения. А с другой стороны, нельзя забывать, что это время, мы сейчас в середине времени работы над собой перед получением Торы. Получение Торы – это основное. И добавлю еще одну вещь. Когда есть получение Торы и устремление к ней в такой неординарной ситуации, как это особая-особая заслуга Торы, которая может быть. У меня есть один друг, Рабисрой Зубник. Он старше меня несколько лет, он до сих пор учится в Ишат Мир, как молодой эврех. Папа его был Рамойши Зубник, был тем человеком, который Всевышний спас Ишиву Мир. Он организовал там все визы в немецком консульстве, то есть он был посланником Всевышнего, чтобы спасти Ишиву, его папу. Я с папой был знаком. Когда пришел, он жил в Америке, пришел в гости к сыну, так я познакомился. Я видел человека, который совершенно особым светом. Он был хозяином магазина в Америке. Он учился, понятно, но он не был каким-то особым великим раввином и все прочее. Он работающим человеком, дети не учились, но вот такая святость на лице, которую трудно объяснить. Когда он умер, то похороны были, по-моему, это было в 17-м, это было в Тамузе. Я ехал на похороны, что-то мне по дороге со мной ехали какие-то мои ученики, меня спросили, я сказал им, что невозможно передать, какую святость этих людей, которые выпускников еще в Атмир. Спросил один из учеников, это у всех выпускников еще в Атмир. Я знал еще выпускников мир, которые еще не были в Шанхае, но они учились в мире еще до Второй мировой войны. Я видел, знал несколько человек, это были большие люди, но у них не было той святости, которую я видел на печать святости, это было у тех, кто прошли через Шанхай. Что такое было Шанхай? Это была учеба Торы под американскими бомбардировками, когда молодые ребята, кто старше, кто младше, взяли всю связь с семьей, никто не знал, что будет завтра, что будут кушать завтра, это было вещь неочевидно. В этой ситуации Ешива Мир трудилась над Торой не как всегда, а лучше, чем всегда. Это особая сила. Поэтому мы сейчас не в их испытании, да, потому что это не для нас эти испытания. Я говорю просто про то, чтобы мы понимали, что именно в разгаре непонимания, что происходит, мы не знаем, что будет завтра, и становится, что надо хорошо знать. Это время учиться. Учить Тору, еще раз учить Тору, это время работать над себе, над собой, если понимать, что нет ничего равноценного изучения Торы. И даже если мы что-то предпринимаем, какие-то вещи, но это Тора – это основное. Это та особая заслуга, которую мы можем достоиться в этом году при изучении Торы заново. И дай Бог, чтобы все мы этого достоились. просто пониманием, что все эти вот новости, все прочее, это новости. Эля сказал так, а завтра другой сказал другое. Они меняют эти слова, повторяются десятки раз в разных проформах. Называется на святом языке «дворим бтейлим». Так слышите, правда, мир, они. Просто пустые слова. Пустые слова. Об этом сказано в Масехет Йома. «Ведибар табам» – это мы читаем в Шма. «Говори этими словами», это имеется в виду только «бам». «Бет» – это первая буква книги Торы. «Брешит» – «бет». «Мем» – это первая буква Мишны. «Мейматай» – «говори этими словами», письма устной Торы, и не говори пустыми словами.